Скорейший путь освобождения – это пребывать в благодати через созерцание, самоотдачу. Чтобы пребывать в благодати, надо всегда, везде не забывать ставить Бога на первое место. Как только мы ставим Бога на первое место, благодать становится ощущаемой, сопровождающей нас. И тогда собственные кармические проблемы, иллюзии, невидения силой благодати отменяются и растворяются. И пребывание в нидхьясане есть пребывание в благодати. Но для этого мы всегда и везде должны ставить Бога на первое место не только в медитации, концентрации, но также в состоянии севы, служения, разговора, в обыденной жизни, повседневной вашими, в действиях. И ни в коем случае не забывать этого принципа. Как только мы забываем, то мы лишаемся благодати, даже такой маленькой какой-то. И тогда уже вступает в силу наша карма, мы оказываемся во власти нашей кармы, то есть проекции ума, механизма эго, всех привычных кармических связей. И тогда действия безблагодатные, и мы уже вынуждены поддерживать какие-то усилия, чтобы как-то контролировать ум, контролировать желания. Нужна этика, правила, множество для ума сдерживающих вещей. Но секрет заключается в том, чтобы помнить Бога и не выпадать из поля благодати. Пребывание в поле благодати, говоря современным языком, в канале ануграхи, насыщает йогина дивья-бхавой, божественным мироощущением. И само по себе пребывание в благодати – это и есть созерцание высокого уровня, есть нидхьясана, есть решение внутренних проблем любых. И есть путь освобождения, способ делать севу, способ изучать учения, способ заниматься йогой и строить дальше свою жизнь как садху, как саньяси. И для этого нужно совсем мало. Просто вовремя поставить Бога на первое место, вовремя памятовать Бога. Шива-гита, глава 11. Джива-гатья-динирупанам.
Шри Бхагаван сказал: «Я расскажу тебе подробно о послесмертном состоянии. Слушай внимательно, о Рама. Когда съеденная пища и выпитые жидкости усвоены, то из полученного вещества грубое тело получает прану, жизненную силу. Либо из-за болезни, либо преклонного возраста, либо из-за чрезмерного выделения слизи, интенсивность огня пищеварения джатарагни падает, и потребляемая пища и жидкость не переваривается. Таким образом, при нехватке сока нади высыхают, потому что нади работают благодаря только пище и воде. Сущность, которая уравновешивает все нади, называется самана-ваю. Когда возникает нехватка расы, сока, наступает дисбаланс между грубым и тонким телами».
Стоп. Что такое раса? Это уджас. Когда человек много занимается сексом, теряет семя, его уджас теряется. Когда он живет недисциплинированной жизнью, его оджас теряется, жизненная сила теряется. Йоги, напротив, живут так, чтобы их оджас постоянно накапливался. Пока есть оджас в теле, сохраняется прана. Прана-видья – это искусство накопления оджаса, теджаса, праны от пяти элементов земли, воды, огня, ветра, пространства, солнца, луны, звезд, планет, центра галактики, магических растений и деревьев, камней, кристаллов и минералов, волшебных снадобий и магических эликсиров, магических божественных артефактов и заклинаний мантр, от божественных существ и их благословений, от даков и дакинь, от мест силы в чистых странах и священных источников в чистых странах. Как накапливать прану, как восстанавливать прану, как исцелять свое тело и как поддерживать уровень праны в теле через прана-видья. Шакти-янтра – это искусство кундалини-йоги, шатчакры-йоги, прана-видья и татва-видья, которое йогин должен совершенствовать каждый день и всю жизнь. Каждый день в обычной жизни означает заниматься регулярно пранаямой, например, сахита-кумбакой, чандали-йогой, мула-бандхой, ваджоли-мудрой, анулома-виломой, практиками управления ветра. А в ретритах это делать прорывные практики кундалини-йоги, прана-видьи для пробуждения кундалини, накопление праны, очищение нади и продвижение в кундалини-йоге. По мере продвижения в кундалини-йоге – это работа с пранами, татвами и умение насыщаться, вот, получать прану от Вселенной, от всех тех субстанций, о которых говорилось. Вселенная насыщена праной, она состоит из праны, прана везде. Вопрос в том, как ее получить, впитать и насытить ею свое тело. И надо начать с того, что нужно привыкнуть очищать нади. Нади постоянно загрязняются из-за ума, из-за кармы, из-за обмена кармами, может быть, с мирскими людьми, из-за посещения каких-то нечистых мест, из-за пищи некачественной, которая сейчас всегда часто такая бывает, из-за нечистого воздуха даже. Или воды. В общем, нади часто засоряются у йогина. Но йогин, принимая прилагающие усилия, постоянно очищает нади. Признаки чистоты нади – легкое тело, короткий сон. И когда вы высыпаетесь, не то, что вы встаете в 5 утра на вирабхаве, но вы не выспались, и затем целый день сон, и вы досыпаете в течение дня. Означает, вы встаете в 5 утра, но вы хорошо себя чувствуете, вы выспались, и время брахма-мухурта используется. Это признак чистоты нади. Легкость в теле, отсутствие грубых мирских желаний и частота дыхания – главный признак. Длина и частота дыхания – это свара-йога. Поэтому йоги, а это вы, должны измерять периодически длину своего дыхания и частоту дыхания, и узнать критерии. Собака дышит часто, поэтому живет мало. Садху, контролирующий нади и праны, дышит редко во время медитации. Их длина дыхания укорачивается. То есть их прана не выходит за пределы тела. Это тоже контроль праны. И как садху дышат редко? Ну, если их дыхание частое, то они делают трибандхи, делают кумбаку, делают один вдох на 2 минуты, на 2,5 минуты, 3 минуты. Все, контроль праны. Кроме этого, нужно намерение, чтобы накапливать прану, управлять праной. Намерение овладевать прановиде в течение всей жизни, поскольку мы очень зависим от праны. Поэтому особый образ жизни, брахмачарья, саньяса, вегетарианское питание, все это вместе для того, чтобы контролировать прану. Падмасана. Хотя бы 15 минут надо сидеть в падмасане. Но аккуратно, не форсируя. А затем сидеть все больше, чтобы апана ваю могла подниматься и чтобы нижние чакры могли очищаться.
Подобно тому, как плоды на деревьях после созревания отрываются и падают, так от грубого тела отделяется тонкое тело лингадеха. Мукхья-прана, основная, движется вверх, вместе с васанами индрии и другими девятью ваю, ветрами. Находясь под влиянием джняны, кармы и прошлые опыты, либо через глаза, либо через голову, джива поднимается вверх, где всепронизывающее небо, называемое гатакаса-паратма, входит в тонкое тело, лингадехам.
Итак, душа в момент смерти покидает тело через одно из отверстий. Если через анус, то опускается в ад, где получает тело, называемое ятана-деха. Если через половые органы, то в утробу животного приобретает такую вибрацию. Если через манипура-чакру, то становится голодным духом или претом, или может кем-то другим, если высокие вибрации были через манипура-чакру. Если через анахата-чакру, идет в мир людей. Если через вишудха-чакру, идет в мир асуров. Если через аджна-чакру, идет в мир петрисов или мир райских богов. Если через сахасрара-чакру, то идет в высшие миры, в чистые страны или в брахмалоку, в зависимости от настроенности сознания, реализованного уровня созерцания и других факторов. В общем, идет по пути мокши, освобождения. Через какую чакру душа покидает тело, зависит от того, какие каналы в энергетическом теле очищены и выстроены. Привычные пути через какие каналы.
До наступления освобождения джива рождается снова и снова. Тот, кто наслаждается греховными поступками, после смерти входит в тело под названием ятана-дехам, тело наказания, и испытывает мучения в аду. Кто посвятил свою жизнь обрядам и ритуалам, тот достигает питрилоки, обители предков. Тот, кто совершал священные ритуалы, строил колодцы и другие святые дела в своей жизни, сначала попадает кумам, затем пар, кумам пар, затем в ночь, потом крушнапакшам, время от полной луны до новолуния, а оттуда дакшинаянам, летнее солнцестояние, а после этого в обитель предков Питрилоку, где обретает божественное тело и идет в обитель луны.
Все это называется Питрияна, путь предков, то есть области тонкого мира, по которым душа перемещается в мир Питрисов. Дальше.
Джива там наслаждается вместе с божеством Луны, пока не закончится ее баланс карма-палом, плодов действий.
Стоп. Как обычно показывают наслаждение в мире предков? Показывают такие дома в старом стиле. Там сидят предки. То есть родители, там, прабабушки, прадедушки, люди в старинных одеждах. Их умы создают такие тела и такие одежды. В зависимости от культуры, они играют в кости или в шахматы, ну, может быть, в домино. Там фрукты. В сливах нет косточек, потому что сливы созданы умом. И они так расслаблены, добродушны. Ну, это такие мирские миры предков. Сколько культур, столько и миров предков. Есть индуистский мир предков, есть русский мир предков. И у каждой культуры есть своя область, но все это называется Питрилока. Там находятся души, принадлежащие к роду, если они имеют заслуги в этом роду и родиться в мире предков. Там хорошая благостная атмосфера, стабильное состояние, где все, что нужно для жизни, для такого праздного времяпровождения, небольших наслаждений. Это не рай, но это мир предков. Где, в общем, достаточно времени для того, чтобы подумать, для духовного развития, для философских бесед, для изысканных наслаждений, где нет проблем. И все это находится под контролем Божества Луны. Это сфера астрального мира, называемая Пхуварлока.
После этого душа снова возвращается на Землю и принимает рождение. Когда ее плоды действий заканчиваются в обители Луны, она оставляет тело наслаждений Пхога Шарирам и снова пребывает в тонком теле и получает качество пространства, воздуха, воды одно за другим, и из воды становится облаком, затем становится дождем и снова превращается в рис и прочее.
Становится дождем, превращается в рис, не значит, что душа становится буквально дождем или превращается в рис. Существует путь нисхождения души из астральных сфер, например, Питрилоку, в нашу Пхурлоку, из Пхуарлоки Пхурлоку. И этот путь начинается в Антарикше, в тонком мире, и постепенно происходит уплотнение душой, приобретение качеств пяти элементов, ее материализация. И эта материализация где-то по тонкости, но она где-то вот в стратосфере, в воздушном мире, там, где уже пространство переходит в элемент воздуха, где уже воздух начинает становиться более плотным, но еще разряженный, где формируются облака. Не то, что она становится облаком, она возникает на этой границе, это граница астрального мира, так можно сказать, антарикши и физического плотного мира, Пхуварлоки и Пхурлоки. Постепенно она смешивается с водой, с элементом воды. И элемент воды, вода является проводником или переносчиком в наш материальный мир. Затем входит в растение, в что-то более плотное. И чаще всего вместе с пищей, через пищу, на некоторое время устанавливает связь уже с физическим телом. То есть это не то, что она становится, перерождается зерном, потом облаком, потом каплей дождя. Она использует это как проводники для перехода из астрального тонкого мира в физический мир. А затем уже устанавливает связь с физическим телом человека. А когда мужчина и женщина соединяются, то это уже связь яйцеклетки и мужского сперматозоида. Это уже конкретная связь с будущим зародышем, которая постепенно становится все сильнее и сильнее. Она уже как бы становится привязанной к земному миру, земному плану, и видит, что происходит на Земле, встречается с душами и духами, живущими на Земле, множество душ, живущих на Земле. То есть это духи, они живут в тонком теле, но они не отправились в верхний тонкий мир, в Питрилоку, и не пошли в нижний мир, а, например, в Преталоку, они здесь живут. Иногда это души ситхов. По какой-то причине они решили, что им здесь удобнее. Они могут жить 5000 лет. Они также живут в пещерах, они также носят каупину в тонком мире или ходят обнаженными, если это были нага, или носят какие-то одежды, как монахи, допустим. Но все в тонком мире, как духи. У них есть посохи в астральном теле. И у них есть любимые пещеры в Гималаях или в других местах, скрытых от людей, где они живут. В общем, им не нужны пещеры, но они живут так, как им привычнее, все-таки в этих пещерах. И они путешествуют по земле, но иногда они способны принимать грубое тело, материализовывать из тонкого свое физическое тело для того, чтобы передавать что-то людям и решать какие-либо проблемы. И на этой стадии эта душа может видеть эти души. Такие души населяют астральный план, наиболее приближенный к нашему физическому земному миру. Но на этом плане души ненадолго задерживаются, они в основном находят своих родителей и ожидают подходящее время, когда им можно будет войти в утробу.
Таким образом, некоторые принимают формы разных существ. Некоторые рождаются в форме неподвижного творения – Позже джива, которая пришла на землю в форме зерен, съедается людьми, супружеской парой. И джива, пребывающая в еде, принимает форму шукры и шаниты, семени и яйцеклетки родителей. Позже шукра и шанита этой супружеской пары, соединяясь, дают рождение этой дживе в грубом теле через женскую утробу. Впоследствии, согласно карме дживы, она обретает женское, мужское или евнушеское тело. А теперь я объясню путь достижения высших обителей дживы. Слушай. Кто обладает спокойным характером, хорошими качествами, остается склонным к писаниям и следованию дхарме, тот идет в Брахмалоку, обитель Брахмы в божественном плане. Он становится Девапурушей с божественным величием и остается в течение Суклапакшам первые две недели между новолунием и полнолунием, Уттараяном – движение солнца от севера к югу. И сначала достигает обители солнца и луны, затем Видьялоку, после этого небесное божество спускается с Брахмалоки на Видьялоку и забирает дживу на Брахмалоку. В обители Брахмы джива в божественном теле...
Божество спускается в том облике, который привычен йогину во время упасаны, поклонения. То есть это Иштадевата. За таким йогином спускается Дататрея, Иштадевата или Шива и приглашает его подняться в Брахмалоку, если есть заслуги и душа достаточно чистая.
В обители Брахмы джива в божественном теле долгое время наслаждается всеми своими желаниями. Оставаясь здесь на протяжении долгого периода, она достигает мокши наряду с Брахмой. Лишь тот брахмаджняни становится одним с Абсолютом, который растворяется в нем, словно соль в воде. Подобно тому, как пробудившийся может вспомнить сны, тот брахмаджняни тоже может все вспомнить. Дживе, лишившейся видьи, мудрости и кармы, дается третье место, которое есть ад. Такая джива испытывает предельные мучения в адских мирах под названием Раурава и прочих, и с остатками кармы она рождается отвратительным существом на земле, таким как мухи, комары и прочее. Это касается темы Джива-Гати. Есть ли у тебя вопросы, Рама? Рама спросил: «О достопочтенный Господь, ты подробно рассказал о наслаждениях обителей Брахмы, Сурьи и Чандры, основанных на заслугах, приобретенных из знания и кармы. Но я хотел бы знать, когда джива пользуется наслаждениями в обителях Гандхарвов, а положение девов и индры тоже достигается на основе знания или кармы. Объясни, пожалуйста, о супруг Парвати». Шри Бхагаван сказал: «О Рама, заслуги приобретаются на основе знания и кармы. Молодой человек, который красив, доблестен, здоров, силен, который без бед правит над семью континентами, обретает счастье, и это блаженство называется манаванантанам – человеческое счастье. Когда человек совершает аскезу, он становится гандхарвой. Как гандхарва он получает стократное человеческое счастье».
Стоп. Гандхарва в этом смысле – это душа в тонком теле. То есть есть гандхарвы как небожители, играющие на струнных инструментах, являющиеся пилотами виманов искусными. А другое значение гандхарва – это дух, душа в тонком теле. И третье еще – душа в посмертии, то есть три значения гандхарва. И здесь, в том значении гандхарва, когда сознание переходит в тонкое тело.
Дальше. Когда он получает положение бога гандхарвов, то счастье бога гандхарвов во сто крат больше счастья самих гандхарвов. Таким образом, каждый высший пост – предоставляет счастье во сто крат больше, чем предыдущий уровень. Выше божества гандхарвов – положение питридевов, а следовательно, их счастье увеличено во 100 крат больше, чем предыдущих. Во 100 крат выше счастья Аджана Девов. Во 100 крат выше их счастья Карма Девов. Во 100 крат счастливее их небесные божества. Во 100 крат счастливее их Индра. Выше Индры во 100 крат счастливее пост Брихаспати. Выше Брихаспати во 100 крат больше счастья поста Брахма. Это порядок достижения высших положений на основе аскез и приобретенных заслуг. Кто не ожидает никаких плодов от своей кармы, какой бы он ни принадлежал варне, такой безупречный, благочестивый человек тоже обретает блаженство. Благодаря заслугам, приобретенным вследствие познания атмана, ему открываются удобства сварги, рая. Следовательно, для достижения высших обителей, гати, нет ничего большего, чем познание атмана, атмачняна. Однако брахмачняне, просветленный мудрец, единый с абсолютом, не следует пути кармы, а следовательно, не достигает эфемерных состояний счастья. Став брахмачняне, он не затрагивается греховной деятельностью. Сосредоточенный на познании абсолюта, он превосходит все. Кто сознательно совершает хорошую карму, тот приобретает плоды, от которых отказываются кшая-пхалам. Какая заслуга приобретается путем кормления 10 миллионов брахманов, такая равная заслуга приобретается в кормлении брахмаджняни. Человек, который проявляет ненависть или отвращение к брахмаджняни, умирает от туберкулеза. Кто занимается духовной практикой, тот никогда не попадает в затруднительное положение. Следовательно, Урама, тебе тоже следует идти по пути упасаны и достичь вечного блаженства. Так заканчивается 11 глава Шивагиты из Падмапураны Уттаракханда.
Итак, для души, ведущую практику, доступны разнообразные виды освобождений. Освобождение в джняна-кайо. Божественное тело мудрости означает саюджья-мукти, слияние с брахманом. Как молоко в молоке, как масло в масле, сознание дживы растворяется в бесформенном брахмане. Это освобождение в джняна-кайо разных уровней. Освобождение в майя-кайо или пранава-деха. Это называется сарупья-мукти. Когда йогин отливает свое сознание в облике пустой формы божества. Освобождение в ситха-кайо, когда йогин обретает способность входить в любую утробу в сансаре, не теряя просветленных качеств. Это вариант самипья-мукти. Освобождение в чистую страну, то есть переход в райское измерение. Это то, что называют салокья-мукти. Наконец, освобождение в дева-деха, когда йогин обретает такое же качество могущества, как у Бога, как у Ишвары, становясь Шивой, Шамхавом или Шактом, обретая большое владычество, такую же шакти, как у великих божественных существ, это называется саршити-мукти. Ниже всех этих видов освобождения – хорошее перерождение. Хорошее перерождение – родиться в хорошем мире, наподобие человеческого, в хороших условиях. Все, что ниже хорошего перерождения – все плохое уже. Родиться из утробы животного, получить тело в аду, получить тело в облике прета, голодного духа, ракшаса и так далее. Хорошее, плохое рождение – все зависит от соотношения сатва-гуны, сознания, сукрити, накопленных хороших карм. Поэтому йогин непрестанно очищает себя и, кроме созерцания, непрестанно накапливает в памяти хорошее впечатление. Хорошее впечатление складывается из разнообразных факторов. Можно из негативных событий извлечь хорошее впечатление. Можно даже внешне делать хорошие, позитивные дела, но накапливать плохие впечатления, поскольку в формировании впечатлений большую роль играет наше собственное субъективное сознание. Очень важны наши мотивы, наши оценки и наши видения в формировании хороших впечатлений. Потому что хорошее впечатление всегда накапливается осознанно. Ну, в общем, хорошее впечатление накапливается, когда мы совершаем сатвичные действия тела, речи и мыслей.